Балалайка. Откуда взялась на Руси балалайка? На этот вопрос вряд ли кто-то сможет точно ответить. По одним данным, прообраз балалайки существовал еще в X веке, о чем свидетельствует запись арабского историка Ибн Фацлана, видевшего, как в 921 году славяне положили в могилу своего князя какой-то музыкальный инструмент. По другим данным, балалайка появилась во времена татаро-монгольского ига. То ли была заимствована у татар, то ли это была усовершенствованная домбра, народный инструмент киргиз-кайсаков. Известно только, что к 17 веку она была широко распространена среди крестьян и скоморохов, развлекающих людей на ярмарках и площадях. Не случайно балалайка стала любимым инструментом крестьян. Ведь это простой струнно-щипковый инструмент всего с тремя струнами. Научиться играть на ней несложно. Мелодии получаются звонкие, веселые и даже задорные. Нравилось крестьянам после тяжелого трудового дня побренчать на балалайке, развеяться, спеть и станцевать. Очень быстро она стала популярным инструментом бродячих певцов и музыкантов, которых на Руси называли скоморохами. Так бы и продолжала балалайка идти по стране и развлекать людей, да только церковные власти в середине 17 века объявили всенародные инструменты – домры, гусли, рожки и балалайки в том числе – сосудами дьявола, которые развращают людские умы. Правивший в то время князь Алексей Михайлович даже издал указ, предписывающий собрать всенародные инструменты и сжечь. Вместе с балалайками на время исчезли и скоморохи. Почему же церковь была против балалайки и почему первые князья всея Руси шли на поводу у церкви? Дело в том, что религиозная культура, пришедшая из Византии, признавала только вокальное пение, а единственным церковным музыкальным инструментом были колокола. Скоморохи же, по представлениям служителей церкви, олицетворяли языческую культуру. Их разудалые песни и пляски были похожи на древние обряды в честь языческих богов. Великие князья были еще недостаточно сильны. Им нужна была поддержка церкви, поэтому Алексей Михайлович и издал такой нелепый с современной точки зрения указ об уничтожении балалайки. Полностью истребить народную культуру, конечно, не удалось. И уже в начале 18 века, во время правления Петра I, скоморохи снова появились на ярмарках с балалайками. Но популярность балалаек в народе была уже не так высока, как раньше. Поэтому можно сказать, что о балалайке совсем забыли вплоть до середины 19 века. Некоторые сведения о русской балалайке можно получить из сочинений авторов XVIII века – Штеллина, Георги и Гютри. Якоб Штеллин подробно описал балалайку в книге «Музыка и балет в России XVIII века». Исследователь считает, что этот инструмент славянского происхождения имел изначально две струны. Третья же была добавлена неким слепым придворным бандуристом. Но эти сведения, как и многие другие в его книге, достаточно противоречивы. Несмотря на это, Якоб Штеллин дает подробное описание инструмента и даже приводит некоторые приемы игры на нем. Кроме того, он пишет, что балалайка весьма распространена среди простого народа, продается во всех лавках, и ее можно даже сделать самому. На балалайке играли не только крестьяне и скоморохи. Постепенно она проникает во все слои общества. Среди наиболее известных исполнителей можно назвать Ивана Евстафьевича Хандошкина, жившего во второй половине XVIII века. Что интересно, он играл на балалайке, сделанной из тыквы. Изнутри тыква была проклеена хрустальным порошком, что делало звук инструмента чистым и звонким. Другим известным балалаечным исполнителем был штаб-ротмистр Радивилов. У него была балалайка с четырьмя струнами, а при случае он мог играть даже на одной. Большинство исследователей русских народных музыкальных инструментов считают, что балалайка произошла от домры, заимствованной у кочевников. В самом деле, на Руси в 16-17 веках домры были очень популярны. Их особенностью является круглый кузов и очень длинная шейка. Первые балалайки также были с овальным кузовом, только потом их стали делать треугольными, наверное, потому что так инструмент удобнее держать в руках. Как бы то ни было, в 18 веке балалайка выглядела примерно так. Ее общая длина вместе с грифом составляла примерно 70 сантиметров. Ширина треугольной деки в нижней части равнялась 40 сантиметрам, а в верхней, на стыке с грифом, 5 сантиметров. В центре деки на верхней стороне было расположено достаточно широкое отверстие или несколько более мелких. Отверстие называется голосником. Гриф разделен по длине на несколько отрезков, называемых ладами. В голове грифа расположены колки для наматывания струн, которые протягивались до нижней части деки. Балалайка делалась преимущественно из сосны. Нижняя часть кузова балалайки состояла из 5-6 склеенных дощечек, расположенных полукругом, а струны были кишечными. Балалайка – это все-таки народный инструмент, поэтому каких-либо строгих правил игры на нем не существует. Левая рука зажимает струны на грифе, а правая бряцает по струнам или для большего эффекта щелкает по кузову. Это техника народных музыкантов. Профессиональные же исполнители относились к игре на этом инструменте намного серьезнее и годами оттачивали свое мастерство. В середине XIX века дворянин Василий Васильевич Андреев случайно услышал, как крестьянин Антипа играет на народном инструменте с тремя струнами. Андреев, как ценитель народной музыки, сразу же заинтересовался балалайкой, научился на ней играть сам и решил распространить ее по всей России. Для начала он отправился в Петербург к мастерам музыкальных инструментов по Сербскому и Налимову, которые не только сделали ему новую балалайку, но даже и несколько инструментов с различным звучанием. Так появилась маленькая балалайка пиккола, средних размеров прима и большие балалайки альт и бас. Кроме того, кузов балалайки стали делать из бука, а деку из ели. Струны стали ставить такие же, как на скрипке и гитаре. Все эти усовершенствования заметно улучшили качество звучания. На этом Андреев не успокоился. Он задумал сделать балалайку истинно народным инструментом. Под его руководством был организован Великорусский оркестр, объездивший с гастролями всю Россию, а также страны Европы и Америки. Сам Андреев устраивал сольные концерты, поражая слушателей виртуозной игрой на трехструнном инструменте. Популярность балалайки возросла в несколько раз, и композиторы наконец-то обратили на нее внимание и стали включать ее в оркестры, а в мире балалайка начала ассоциироваться с Россией и русской народной культурой. Современная балалайка несколько отличается от традиционной народной. В современной балалайке насчитывается от 16 до 24 металлических ладов. Струны делаются в основном из нейлона. Несколько изменилась и форма корпуса. Да и звучит современный инструмент не так, как раньше. Ведь изготовить инструмент в форме балалайки не так уж сложно. Главное – соблюсти необходимые пропорции, хорошо разбираться в акустике и деревообработке. Другими словами, нужно быть настоящим балалаечных дел мастером. А таких сегодня можно пересчитать по пальцам. А вот и получается, что русская народная балалайка из замечательного музыкального инструмента превращается просто в сувенир, ассоциирующийся во всем мире с русской народной культурой.